Евангелие и отношение к смерти – это сегодня тема нашей проповеди. Я верю в то, что когда человек услышал весть Евангелия и покорился этой вести, она должна полностью кардинально поменять всю его жизнь, все сферы жизни. Но Евангелие должно не только поменять нашу жизнь, но и должно изменить наше отношение и к смерти. Большинство псалмов принадлежит Давиду. 89-й псалом – один из редких псалмов, который принадлежит Моисею. 12-й стих – вот это перевод Мартина Лютера из немецкой Библии, одного из реформаторов Мартина Лютера. Вы, если пользуетесь синодальным переводом Библии, то вы увидите, что он немного отличается. И не знаю, какой перевод более точный, но мне показалось, что вот этот перевод этого стиха говорит об одной очень важной истине, который хотел напомнить Моисею всем. Посмотрите, как здесь написано, Псалом 89, стих 12. «Научи нас помнить, что нам надо будет умереть, и сделай нас для этого мудрыми». Вот такой вот перевод в Библии Мартина Лютера. Моисей хочет сказать о том, что смерть реальна и неизбежна, и нам нужно помнить об этом, для того, чтобы библейское учение о смерти, именно библейское учение о смерти, научило нас мудро прожить жизнь на земле. Чтобы, помня об этом, мы могли мудро прожить жизнь на земле. Наше общество предпочитает вот на эту тему о смерти не говорить. Даже многие пожилые люди откладывают написание завещания, знаете, с дня на день, потому что написание завещания напоминает им о скорой и неизбежности смерти. И в церкви очень редко говорят на эту тему. Когда в жизни Моисея настал этот день, Моисей знал о дне своей смерти. Бог ему об этом сказал. Что сделал Моисей? Он прославил Бога, он благословил народ, он поднялся на гору и умер. По сути, Моисей был готов к этому дню. И Библия говорит о том, что каждому человеку к этому дню нужно приготовиться, нужно быть готовым. Почему? Почему человеку нужно быть готовым именно к этому дню? Посмотрите на один короткий стих из послания к евреям. Только этот короткий стих уже называет несколько причин, почему каждому человеку надо будет подготовиться к этому дню. Во-первых, первая причина – это неизбежность смерти. Как человекам положено однажды умереть. Даже те люди, которые думают, что Библия – это сборник мифов, легенд, даже они согласятся с этим утверждением Библии, что смерть реальна и неизбежна. Почему? Почему смерть неизбежна в жизни каждого человека? Потому что так сказал Бог. Бог так сказал. После того, когда первые люди согрешили, после грехопадения они услышали такие слова. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Так сказал Бог. Кто-то может сказать, но ведь Бог сказал эти слова первым людям. Причем здесь мы? Это им было сказано, что за их грех они умрут. Но мы же там не участвовали, мы же не были там в Эдемском саду. Почему каждый человек должен умереть? И апостол Павел в послании к римлянам, вспоминая историю грехопадения, говорит о том, что в тот момент произошла катастрофа. Ну на земле нету худшей катастрофы. Ни Чернобыль, ни ураганы, которые сейчас есть в Америке или которые будут. Никогда больше такой катастрофы не было, не будет такого масштаба. И апостол Павел пишет, какого же масштаба была катастрофа грехопадения. И он пишет так в послании к римлянам. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Итак, неизбежность смерти. И если сегодня на земле, не знаю сколько, 6-7 миллиардов людей живет, вы знаете, что где-то через 100 лет из этих 6 миллиардов никого уже не будет. Больше из этих людей никого уже не будет. Смерть реальна, она неизбежна, и это первая важная причина, по которой каждому человеку нужно подготовиться к этому дню. Есть еще одна причина, что очень часто смерть приходит в жизнь человека неожиданно. Человек не ожидает, что пришла смерть. И в Библии есть очень много примеров библейских героев, когда смерть настигла их неожиданно, когда они этого не ожидали. Например, Иисус рассказывал притчу про одного человека, который расширял свои житницы, был хороший урожай, хороший, наверное, был бизнесмен. И он говорил так своей душе: «Душа, покойся, ибо много добра у тебя лежит на многие годы. Пей, веселись». И Иисус говорит: «Безумец, ибо не знаешь, что всю ночь заберут душу твою». Посмотрите, человек строил какие-то планы на жизнь. У него были какие-то перспективы. Он о чем-то думал, и он не знал, что именно сегодня, в этот день, его жизнь закончится. И, наверное, и вы знаете некоторые такие случаи, когда смерть приходила неожиданно. Я как-то шел вот у нас во дворе по улице и встретил отца одного моего знакомого, ему 30 лет было. Мы как-то с ним познакомились, помню, в какой-то очереди разговорились. С этого момента всегда, когда мы встречали друг друга на улице, мы всегда общались с ним. И вот идет его отец, я подхожу, говорю: «Здравствуйте, что-то я давно Валеру не видел». И отец потупил голову и говорит: «Нету больше Валеры. Устроился на какую-то фирму, где делают мебель. И на работе поскользнулся и ударился головой об угол стола и умер». Ну, кто бы мог подумать, что вот так вдруг неожиданно человек нашел работу, может быть, радовался, что нашел эту работу. Или, может быть, кто-то из вас помнит нашего брата Леонид Марченко. В один воскресный день утром он, возможно, радостно собирался на собрание, на богослужение. Он не думал в этот день умирать. Он пришел на богослужение и умер в тот момент, когда мы пели христианские гимны, прямо на богослужении. Наверное, он не думал, что именно в этот день он умрет. И поэтому неожиданность смерти опять же говорит о том, что человеку нужно подготовиться заранее к этому дню. И этот стих говорит еще об одной, наверное, самой важной причине, по которой человеку нужно подготовиться к дню смерти. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». И эта важная причина говорит о том, что смерть – это не конец всего. После смерти происходит встреча человека с Богом. И вот там, во время этой встречи, и Бог определит, где проведет всю вечность человек. Он будет осужден за свои грехи на вечное наказание, или он будет объявлен оправданным, невиновным, и проведет всю вечность с Богом в Его славе, имея вечную жизнь. И знаете, что у людей очень в мире много есть ложных надежд, опять же, связанных с неправильным пониманием того, что ожидает после смерти. Ну, например, я назову некоторые ложные надежды. Перевоплощение. Вот многие люди, особенно в странах Востока, но и сегодня это учение очень популярно уже становится на Западе, они верят в то, что человеческая душа переселяется, знаете, может быть, животное, даже насекомое, и чтобы лучше жить в следующей жизни, нужно в этой жизни делать добро, называют законом кармы. И если бы мы посетили с вами какие-то восточные страны, не знаю, Япония, Китай, Шри-Ланка, Вьетнам, там Непал, Камбоджа, там, где поклоняются Будде, мы бы, наверное, были шокированы от количества храмов, построенных Будде. Но и сегодня уже и на Западе это учение популярно. Почему оно так популярно? Потому что оно снимает ответственность человека за совершенные грехи и поступки. Ну, если после смерти будет еще много шансов что-то исправить в своей жизни, 100 или 1000 шансов, то не так страшно, как ты проживешь эту жизнь. Ничего, в следующей жизни ты можешь все поправить. Но это ложная надежда, потому что, посмотрите, как говорит Библия, человеком положено однажды умереть, один раз. И больше он не возвращается в эту жизнь ни в каком виде, и сразу попадает на Божий суд. Поэтому это ложная надежда, за которую сегодня очень многие держатся. Наверное, самая распространенная ложная надежда в нашей стране, особенно то поколение, которое выросли, родились в СССР, это небытие, это философия атеиста. Да? Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. Со смертью ничего нету. Человек превращается в кучку праха, пепла, и он больше перестает существовать. Ну, как будто его не было. Но он не будет ничего помнить, ничего о чем знать. Но подумайте, опять же, что говорит Библия? Человека положено однажды умереть, а потом суд. Скажите, если человек не существует, но ведь это глупо говорить о суде над кучкой пепла, не правда ли? Это глупо говорить о суде над тем, чего нету. Но раз Бог, раз Библия говорит о суде человеком после смерти, это значит говорить, что человек будет существовать как личность, и он будет нести ответственность за ту прожитую жизнь, которую он прожил на земле. И это еще одна ложная надежда, за которую сегодня держатся очень многие. Псалом 13, там есть такие слова: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Атеизм – это безумие. Это безумие. Еще одна есть ложная надежда, в нее верят очень многие люди, которые считают себя верующими и говорят, что Бог есть. Что в конечном итоге Бог спасет все. Потому что Бог любящий, Он добрый, Он милосердный. Как же такой любящий Бог может кого-то наказать на вечные муки? И в это с каждым годом верят все больше и больше, потому что сегодня весть Евангелия часто звучит именно так. Бог любит тебя. Если раньше весть Евангелия звучала и говорила, открывается гнев Божий на всякое нечестие, на всякую неправду человеков, но есть надежда. Христос умер за грехи наши. То сегодня люди все больше слышат, Бог любит вас. У него удивительный, прекрасный план для вашей жизни. И, конечно же, это создает впечатление, вот такая однобокость Евангелия, однобокость, которая говорит, ну а как же такой любящий Бог может позволить наказать человека на вечные муки? И поэтому это еще одна ложная надежда. Вспомните слова Иисуса Христа, которые Он сказал со креста одному из разбойников: «Ныне же будешь со мною в раю». Но эти слова были сказаны только одному, раскаявшемуся в грехах разбойнику. А где же будет другой, если в раю со Христом будет только один? Или слова, которые Христос сказал Иуде, предателю. Он сказал такие слова: «Горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы тому человеку не родиться». Смотрите, Иисус говорит, что лучше было бы, если бы Иуда не существовал вообще. Значит, после смерти ему будет еще хуже. Почему? И ответ только один. Потому что Иуда попадет на Божий суд. Он будет нести ответственность за свою жизнь. И это третья главная причина, по которой каждому человеку нужно подготовиться к этому дню. Чего люди сегодня боятся? Задумывались над этим вопросом? Ну и, наверное, мы могли бы перечислить. Люди боятся бедствий каких-то, нищеты, бедности, страданий, войны. Но если бы сегодня составить, знаете, такой топ-5, пятерку самых больших страхов, и не просто у нас в Беларуси, а среди всего населения Земли, то вы знаете, что страх перед смертью вошел бы в пятерку самых больших страхов людей везде. Люди, очень многие, боятся смерти. В моей жизни так получилось. Мать у меня умерла, когда мне было 14 лет. И я помню, что я испытал очень сильный стресс, переживания. Ну, во всяком случае, отец у меня всю жизнь пил. Это был единственный человек, который обо мне заботился. И вот я, будучи подростком, 14 лет, фактически остаюсь один. И я помню, что вот как-то настолько это запечатлилось у меня в моей памяти, что я долгие годы боялся смерти. У меня был какой-то панический страх. Даже когда я уже был взрослым человеком, я боялся смерти. Этот страх исчез только после того, когда я уверовал в Бога. Когда я пришел к Богу, когда Евангелие поменяло мое мировоззрение, отношение к жизни, только тогда этот страх исчез в моей жизни. И хотел прочитать несколько стихов об одном удивительном человеке. Человеке, который не боялся смерти. И у него были веские причины почему он не боялся смерти и почему именно так он относился к смерти. И этого удивительного человека зовут апостол Павел. Эти поражающие воображение слова, которые он написал, записаны в послании филиппийцев. Давайте прочитаем, посмотрим. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Почему он вдруг заговорил на эту тему? Он находился в тюрьме, и он ожидал приговора. Он не знал, какой приговор вынесет император Нерон. И поэтому, естественно, он заговорил о смерти, потому что она была совсем рядом, совсем близко. В то время Рим поклонялся множеству богам. А христиане отвергали всех этих богов. В то время обожествляли императора, а христиане признавали власть и божество только одного Иисуса Христа. И уже за это можно было схлопотать смерть. И вот апостол Павел, он представляет ситуацию так, как будто ему предоставили право выбирать. Как будто это не император должен решить, умрет он или останется жить. А он представляет, а если бы ему дали такое право выбирать? И он говорит удивительные слова. «Я затрудняюсь, я не знаю, что мне выбрать, потому что меня влечет и одно, и другое». Не правда ли странно? Церковь в Филиппах, они молились за него. Для них этот выбор, он заключался в том, это будет выбор между хорошим или плохим. Конечно же, хороший выбор – это жизнь, плохой выбор – это смерть. Но для апостола Павла этот выбор – жить или умереть – не был между выбором плохим и хорошим, а это был выбор между двумя хорошими вещами. Вот так он смотрел на все это. И он говорит, я не знаю, что мне выбрать, потому что меня влечет и то, и другое. Иногда у нас в жизни такой выбор бывает. Я не знаю, может быть, такой приведу банальный пример. Родители захотели на 16-летие сделать ребенку подарок. И они говорят, выбирай, что тебе купить, скутер или компьютер. И все, и у него шарики за ролики заскакивают. Потому что он не знает, что выбрать. Ему хочется и одно, и другое. И вот точно так же апостол Павел смотрел на это. Как два хороших выбора, и он говорит, я не знаю, что выбрать. И некоторые богословы говорят, что очень вот этот монолог Павла похож на монолог одного шекспировского персонажа Гамлета, который находился в похожих обстоятельствах, стесненных обстоятельствах, который тоже говорил быть или не быть, то есть жить или умереть. С одной стороны, он не хотел жить, потому что жизнь представлялась ему как очень скорбной. Но он боялся и умереть, потому что он говорит, что будет, что, к чему приведет этот сон, что ждет там меня за этой смертью. И поэтому Гамлет находился в таких стесненных обстоятельствах, можно сказать, между двумя огнями. И жить не хотел, и умереть боялся. Между двух зол. Апостол Павел говорит, нет, если я, мне бы предоставили выбор, это был бы выбор между двумя хорошими вещами. Притом, это был человек, который не устал от жизни. Знаете, когда человек устал от жизни, и вдруг он хочет умереть. Он был здоров и физически, и телесно. Его не мучили депрессии. Потому что иногда, когда человек находится в глубочайшей депрессии, его тоже может постигать мысли о самоубийстве, о смерти. Или когда человек проходит через неимоверное страдание, он тоже думает о том, лучше бы умереть. Нет, это был одних из тех людей, которые знал вкус жизни, который, по сути, жил жизнью с избытком. Он, когда Христос говорил, я пришел, чтобы дать жизнь с избытком, и апостол Павел мог бы сказать, я эту жизнь с избытком прожил. И тем не менее, когда он думал о смерти, он называет такое слово «смерть для меня – приобретение». Ну, нам понятно это слово. Подумайте о каком-нибудь приобретении в вашей жизни. новая машина, квартира, дом или что-то еще, это то, что дает вам какую-то выгоду приобретения. И апостол Павел говорит о смерти, что если я умру, этим самым я приобрету. Подумайте, что бы он приобрел в этот день, если бы император отдал приказ убить апостола Павла? Ну, во-первых, он расстался бы со всеми своими скорбями. Кто знаком с жизнью апостола Павла, вы знаете, что жизнь была не совсем легкой. И Павел сам говорит, что очень часто он страдал от религиозных людей. Его очень часто били палками и камнями. Он терпел кораблекрушение. Он говорит, я очень часто был в нужде, в жажде, в голоде, в скитаниях. Какая-то болезнь у него была неизлечимая, которую он просил Бога, жало воплоти, и Бог не удалил это жало. И вот в этот день он расставался со всеми этими скорбями. Все. Больше его никто не будет гнать, никто не будет унижать, никто не будет бить палками. Он больше не будет испытывать страданий от этой неизлечимой болезни. Также Павел расставался со всеми своими грехами. Несмотря на то, что это был духовно зрелый человек, но он также был грешником, и он также был во плоти, и в послании к Римлянам 7 главе он даже говорит о себе, о той борьбе, которая у него происходила. Доброго, которого хочу, не делаю. Злого, которого не хочу, делаю. Внутренний конфликт, внутренняя борьба – это искушение, грех влечет, нужно бороться, грех тяготит. И вот в этот момент он расставался со всеми своими грехами. Больше этой борьбы не будет, больше не будет этих искушений, больше не будет мучить совесть, больше не нужно будет каяться, исповедоваться в своих грехах. Он со всем этим расставался. Третья причина для радости была у апостола Павла. На небе уже было очень много его соратников, с которыми он вместе проповедовал Евангелие. Читая Евангелие, вы можете обнаружить, что апостол Павел всегда находился рядом с другими братьями. Когда он пишет письма, он всегда передает приветы от одного, второго, третьего, и эти все люди были рядом с ним. Он говорит, не забывайте про этого, это был верный человек, это был соработник мной. И к этому моменту уже многие люди, с которыми он здесь прожил жизнь, и эта жизнь была посвященная ради Евангелия. Уже многие эти люди были на небе. И они его там ждали. Его ждала встреча с этими людьми, с которыми здесь он прожил часть своей жизни. Вот эти делил невзгоды, поддерживал друг друга. И, конечно же, самое главное, на небе ждал его Христос. Его Спаситель, тот, ради которого он жил здесь на земле. И вы знаете, что если бы даже было только одно последнее, если бы не было ничего, то, что я перечислил, и его ждал только Христос, уже это было бы несравненно лучше. Уже, я не знаю, там, достаток, здоровье или все остальное, все уходит на второй план. Уже этого достаточно, чтобы быть счастливым человеком и сказать, что смерть приобретения – это то, что там ждет его Христос. И когда Павел думает, он говорит так, это несравненно лучше. Несравненно – это даже невозможно сравнить. Но если бы мы сказали, вот что для верующего лучше? Здесь на земле жить или умереть и быть со Христом? И кто-то бы сказал, ну вы знаете, умереть и быть со Христом в 10 раз лучше, чем продолжать жить на земле. Павел говорит, невозможно сравнить. Ни в 10 раз, ни в 100 раз. Это невозможно сравнить. Это невозможно сравнить. И он использует такое слово очень интересное. Он говорит, имею желание разрешиться и быть со Христом. Он не говорит, я хочу умереть. Он говорит, имею желание разрешиться. Разрешиться ли это слово греческое? Развязаться. Его использовали люди, когда снимали палатки, когда путешественник снимал палатку, и нужно было отвязать вот эти канаты, они использовали это слово, и это слово использовали те, кто занимался морским делом, когда нужно было развязать канаты на пристани, и корабль должен был отправиться в плавание. Боцман или капитан мог крикнуть и сказать «отдать концы». Это означало для матроса развязать вот эти причальные канаты, чтобы корабль отправился в плавание. Но вы, наверное, слышали, что иногда об умершем так говорят, что он не умер, а отдал концы. И это значит, что его развязали. Это значит, что с этого момента он отправился в плавание. Даже, знаете, когда вот уже покойника провожают, и руки, знаете, развязывают. И это тоже такой символический момент. Разрешиться, развязывают. С этого момента человека развязывают, он отправляется в плавание. И вот апостол Павел говорит, я хотел бы отдать концы. Я хотел бы, чтобы меня развязали. И я бы отправился вот в это путешествие, вот в эту гавань навстречу к Богу. Вот как Павел думает и говорит о смерти. Хотел бы задать такой, знаете, провокационный вопрос. Скажите, а верующие боятся смерти? Кто-то кивает «нет», кто-то кивает «да». Многие боятся. Очень многие верующие боятся смерти. И этот вопрос говорит о том, что подумайте, готовы ли вы умереть прямо сейчас? Если этот вопрос вызывает у вас панику или страх, это может свидетельствовать о нескольких моментах. Или о слабости вашей веры. Или о том, что вы неправильно живете. Или о том, что вы очень сильно прилепились к сокровищам этого мира. И поэтому, чтобы правильно размышлять о смерти, для того, чтобы научиться правильно жить, хотел бы дать несколько практических советов всем нам. Первый. Размышляйте о дне смерти. Последняя книга Откровения говорит такие слова. «Услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Смотрите, день смерти напоминает нам о том, что мы тоже будем взвешены на весах у Господа. И будет иметь смысл только наша жизнь для Бога. Не дела, конечно же, будут пропуском в рай, а смерть Иисуса Христа за наши грехи и наша вера в искупительную смерть. Но все, что останется здесь для вечности, будет иметь смысл только то, что мы сделали для Бога. И поэтому день смерти напоминает, что жизнь, она быстротечна, скоротечна, подобно траве. Вы знаете, вот она расцвела, и вдруг она уже засыхает, и ее скашивают. И точно так жизнь человека. Вот он вроде бы расцветает, и вдруг мы видим, он уже начинает тлеть, и происходит момент тления и скашивания. И это говорит о том, что нужно подумать о своей жизни с перспективы вечности, перспективы смерти. Все, что мы делаем, не будем ли мы об этом сожалеть, когда придет этот последний день? Когда мы принимаем какие-то решения, какой-то выбор, приносит ли это славу Богу? Или это бы огорчило его? Потому что только наши дела для Бога будут иметь какое-то значение вечности, когда Бог даст нам награду. Второе, о чем очень важно в жизни каждого верующего, размышляйте о небе. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Размышляйте о небесах. Размышляя о небесах, мы можем думать и вспоминать слова Библии, когда верующего человека ангелы взяли и отнесли на лоно Авраамова. Мы можем думать и знать, что вот это будет день, когда ангелы отнесут нас в рай. Это будет тот момент, когда мы с вами вступим в наследство. Петр говорит, ваше наследство хранится на небесах для вас, неувидаемое, нетленное. И в этот день мы получим это наследство. Наследство, которое хранимо Богом. Мы можем вспоминать слова Иисуса Христа, который говорил ученикам. «Я ухожу, Но я ухожу, чтобы приготовить вам обитель. И когда приготовлю, приду за вами, чтобы вы были там, где я. Мы можем вспоминать об этом дне и думать о том, что и в этот день мы больше никогда не встретимся с грехом, никогда не встретимся с болезнями. Зависть, гордость, испытания, страдания, одиночество, все зло, которое грех принес в этот мир, все зло, которое исходит еще из нашего греховного сердца, мы с этим больше никогда не встретимся на небесах. Никогда. Мы больше никогда не будем обижать кого-то и сами обижаться, никогда не будем завидовать, мы никогда больше не будем делать чего-то, что делаем здесь, на этой земле, и потом мучимся, приходим к Богу, исповедуем Ему свои грехи. Поэтому задайте себе еще один вопрос. Как вы думаете, какой же самый лучший день в жизни верующего человека? Конечно, мы можем думать о дне нашем рождении, о дне бракосочетания, о дне, когда мы покаялись. Некоторые даже записывают эти моменты в свою Библию. День покаяния, день крещения, день рождения ребенка. Все это очень важное событие и радостное в нашей жизни, не правда ли? Но я бы сказал так. Лучший день в жизни верующего – это день смерти. Потому что смерть – это дверь, через которую мы входим в вечность, в вечной обители Бога. 4 сентября, когда мы смотрели о жизни Инны Рязанцевой, день встречи с моим Спасителем. Вот почему это самый лучший день в жизни верующего человека. И поэтому, когда мы с вами идем в аптеку, этот день напоминает нам о дне нашей смерти. Поэтому, идя в аптеку, идите с радостью, вспоминая о смерти. В этот день Бог задает нам вопрос, а готов ли ты к этому дню? И нам вера дана для того, чтобы мы в своей жизни могли с верой преодолеть последние испытания здесь на земле. Вот этот момент перехода, момент страданий, момент смерти – это последнее испытание, которое мы с вами должны пережить здесь, на этой земле, и мы должны его пережить с верой, с благодарностью Богу за все, что Он давал нам в жизни. Третий важный момент. Не прилепляйтесь сильно к этому миру и к земным благам. Евангелие от Луки, Иисус говорит такие слова. «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Это тоже очень важное предупреждение в жизни каждого верующего человека. Нам нужно научиться пользоваться вещами этого мира так, чтобы они не обладали нашим сердцем. Нам нужно научиться довольству, быть благодарными Богу, даже если мы имеем одежду и пропитание, и все. Даже за это быть благодарными Богу. Представьте себе верующего человека, который достраивает второй этаж в своем новом доме. У него много денег, хороший бизнес. Он купил себе виллу в Испании, поменял новую машину. На горизонте замаячила девушка его мечты. В кармане у него 2 билета в Грецию. И приходят результаты анализов с поликлиники. Вам осталось жить всего лишь месяц. Как тяжело будет ему расставаться с этой жизнью. И вы знаете, человек подобно дереву, который пускает большие корни. Попробуйте выкорчевать вот такое дерево, которое пустило очень глубокие корни. Очень тяжело. А молодые саженцы очень легко выкорчевать. Они еще не пустили эти корни. И точно так человек. Если вы подобно этому дереву, прилепились к этому миру, если вы размышляете только о заботах житейских, если вы погрузились всем своим сердцем, всем своим размышлением только в сокровища земные, очень тяжело вам будет, когда наступит вот этот день смерти. И поэтому Иисус предупреждает, не прилепляйтесь так сильно к этому миру и земным сокровищам. Соломон в своей книге «Экклезиаста» Он назвал жизнь, в которой нету Бога, суета. Подумайте о всех земных благах и поставьте, и посмотрите на все земные блага через призму Соломона. Поставьте на каждое благо вот эту бирку суета. Суета. И четвертое, последнее, что я хотел сказать сегодня. Живите для Христа, и у вас не будет страха перед смертью. Павел сказал, что для него смерть приобретение лишь только потому, что для него жизнь была Христос. Что значит жизнь Христос? Это значит, что Христос был смыслом, целью, сутью всей его жизни. Если убрать Иисуса Христа из жизни апостола Павла, сама жизнь потеряет какой-то смысл. Она станет безвкусной, серой, неинтересной. И поэтому Христос наполнял всю его жизнь. И поэтому сегодня, вы знаете, многие верующие не стремятся к небесам не по той причине, чтобы здесь на земле еще принести плод для Божьего дела, но для того, чтобы пожить для себя, чтобы насладиться какими-то своими земными сокровищами. И поэтому вот этот пример апостола Павла – это своего рода тест для каждого из нас. Это такая проверка, такой экзамен, что если бы нам раздали анкету, которую нужно было бы заполнить, и в этой анкете был бы один вопрос. Для меня жизнь. Поставь. Что жизнь для тебя? Это проверка, это тест. И на самом деле, что для меня окажется жизнью? Потому что мы можем приходить на собрания, читать Библию, делать какие-то добрые дела, совершать еще какие-то религиозные вещи. Но жить мы будем по-настоящему только для того, ради того, что для нас является жизнью. Вот что для нас жизнь, этому и мы посвятим свою жизнь. И поэтому сегодня это такой вопрос для каждого из нас. А что для меня жизнь? И апостол Павел хочет сказать, что если вы последовали за Христом, то ради Него и стоит прожить жизнь. В послании к Коринфянам он написал такие слова. «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Вот настоящая жизнь. И тогда у человека не будет страха перед смертью. Я заканчиваю, хочу напомнить этот стих, с которого я начинал проповедь. «Научи нас помнить, что нам надо будет умереть, и сделай нас для этого мудрыми». Научиться мудро жить можно только в одном случае. Если помнить, что смерть неизбежна, и после смерти человек встретится с Богом. Вот когда человек об этом помнит, и об этой встрече. Именно это может привести его к тому, чтобы жить на земле, можно было бы прожить мудро. И апостол Павел говорит, смерть приобретение только при одном условии, если жизнь Христос. И подготовка к этому дню, она начинается с момента, когда человек кается перед Богом в своих грехах и верой принимает искупительную жертву Иисуса Христа за свои грехи. Вот с этого момента начинается подготовка к этому дню. И сегодня у меня вопрос каждому, кто здесь находится. А вы доверили свою жизнь Иисусу Христу? Если нет, скажите, что вам мешает это сделать прямо сейчас? Какие барьеры стоят перед вами, которые мешают вам в смирении прийти к Иисусу Христу и сказать Ему: «Я грешник. Я каюсь в своих грехах, и я хочу принять себя, твою жертву, как единственную надежду, которая оправдает меня в день моей смерти». Это весть Евангелия. С этой вестью сегодня мы обращаемся к каждому, кто находится здесь. Аминь. Давайте помолимся.